Прямой эфир. Радио «Донбасс Реалии». Добрый вечер, друзья. С вами это «Час». В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 29 января. Сегодня говорим вот о чем. В ночь на 28 января проект Deep State сообщил, что армия России смогла продвинуться восточнее Табаевки. Харьковской области пытается прорваться западнее, в сторону Песчановки. Аналитики добавили, что перед ОТГ «Лиман» стоит выбор: или рисковать стереть резервы и вернуть позиции, или закрепиться на новых рубежах. Уже через сутки Deep State сообщил, что агрессору не дали закрепиться в Табаевке. Село таким образом перешло в серую зону. Аналитики также пояснили свой скепсис касательно обороны села. Оно находится в низине между двух хребтов и наполнено болотом. Не контролируя высоты вокруг, удержаться в селе очень трудно. А уже сегодня в эфире «Радио Свобода» начальник службы связи с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитё подтвердил, что россияне не взяли Табаевку, и там продолжаются бои. Он добавил, что агрессор 10 раз безуспешно атаковал на этом направлении минувшие сутки. До большого вторжения России в Табаевке жили 34 человека. Село находится севернее Крахмального, которое агрессор захватил неделю назад. Табаевка также находится на восточном берегу реки Оскол, которую Россия, очевидно, намерена снова оккупировать. В студии поговорим о том, почему Россия рвется вперед в Табаевке и как ее атакам помог захват Крахмального южнее. Почему ВСУ решили держать село, несмотря на неудачные условия для обороны? И что даст Кремлю возможный захват этого села? С нами сегодня будут военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, командир штурмового подразделения 68-й отдельной егерской бригады имени Алексея Добуша с позывным «Дельфин» и зам исполнительного директора Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергей Герасимчук. Также мы узнаем, чем реальная жизнь сегодняшнего Мариуполя отличается от той, которую можно увидеть в пропагандистских роликах России. Друзья, принимайте участие в нашем эфире, пишите на наш вайбер, номер видите на экране, +38 095 151 95 05. Такой же номер у нашего телеграм-канала. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, и поставить лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Его благодаря этому видит гораздо большая аудитория. Сначала смотрим, что произошло в минувшие сутки на фронте.
Бахмут. Армия Украины, по данным Генштаба, отбила атаки на Богдановку и Ивановское к северо-западу от Бахмута. По данным Deep State, агрессор стягивает силы для возобновления штурма. Важно отметить, что по всему Восточному фронту в прошлые сутки Россия не применяла авиацию. Западный край Донецка. Северный фланг Авдеевки выглядел в эти сутки так. Атаки на Очеретино, Новокалиново, Новобахмутовку, Степовое и Авдеевку. Южный – на Первомайское и Невельское. Deep State отмечает некоторые продвижения россиян возле Первомайского и Опытного и констатирует, что именно с южной стороны Россия пытается усилить группировку. На Маринском участке отбиты штурмы Новомихайловки, Победы и Георгиевки. Там эпицентр боев – вентствол шахты Трудовская. Deep State говорит, что на север от Новомихайловки войска РФ улучшили свое тактическое положение. Лиман, Кременная, Купянск. Под атаками в эти сутки были Синьковка, Песчаные, Терны и Ямполь. Также на выходных российские подразделения пробовали взять Табаевку, но на данный момент не могут там закрепиться. Табаевка на карте Deep State значится в серой зоне на этот момент, а в сухопутных войсках ВСУ говорят, что село не занято агрессором. На юге Донецкой области агрессор, по данным Генерального штаба, не предпринимал попыток продвигаться.
С нами на связи Сватовское направление, командир штурмового подразделения 68-й отдельной егерской бригады с позывным «Дельфин». Добрый вечер, рад вас видеть.
Добрый вечер, взаимно.
У нас не очень часто в эфире вот бойцы со Сватовского направления. Расскажите, какие у вас самые напряженные точки, там, где вы с побратимами сейчас держите ваши позиции, ну и какие тенденции в действиях российской армии вы сейчас видите, на что они там вас делают ставку, на технику, на живую силу?
На даний момент буквально на тому тижні було, ну, завершився їхній семиденний штурм. Так, дійсно, штурм походив до 7 днів. Противник продвигався в неподалік населеного пункту Нововодяне. Це одна із смуг БРО нашого одного із складного із батальйонів нашої бригади, де застосовувався міжштурмовий підрозділ, як не дивно звучить. Штурмовий підрозділ відбивав атаки штурмів противника. Штурми противника були масовані пішими ходами, м'ясними, як їх зараз почали називати. Я назвав їх 3 по 5, тому що застосовувалися 3 групи по 5 чоловік, де заходили в темпі, дуже в такому насиченому темпі, заходили впритул до позицій наших єгерських батальйонів. І вже застосування мого штурмового підрозділу, ми вже відбивали назад свої позиції, відсовували повністю ворога назад до себе, і було знищено, по офіційним даним, по перехватам, більше 300, лише 200-х з їхньої сторони, зі сторони противника, і я вже не буду казати, вже скільки вже можна поставити 300 і 500. Досі ходять, бродять їхні бійці, можна сказати, бо це інакше не назвеш тактичне переміщення і нічого іншого. Бійці, які були, можливо, з їхньої сторони пропавши без вісті, але вони зараз вже починають здаватися в полон, тому що вони після семидневного штурму, хтось вже там 7 днів, з їхніх слів, хтось вже навіть більше. Вони виходять, дійсно шукають своїх 200-х, і в наших, яких ми не можемо, на жаль, витягнути, бо це сіра зона, бійців, теж щось банально, чому здаються в полон, тому що хочуть.
Скажите, они что, пытались штурмовать вот пехотой вообще без поддержки какой-то бронетехники, с воздуха, FPV-дронов?
С нашей стороны были и FPV-дроны, и поддержка скидов. С ихней стороны была просто артподдержка, подготовка к штурму, да, поддержка огнем, и тогда заход был пехоты. Если честно, я сначала подумал, что это какие-то демонстративные действия идут со стороны противника, но потом я увидел, что после того, как противник начинает закрепляться на наших же позициях, одно из крайних наших позиций, которые мы не отсунули сразу, они начали уже начинать штурмовые пешие ходы. Не было поддержки ни техники, ни авиации, как обычно. Не артиллерии. Артиллерия уже подтягивалась ближе, уже когда заходили группы, закреплялись более-менее где-то уже в населенных местности наших позиций, и тогда уже была артподдержка, наверное, для нашего отбития, чтобы нас оттянуть. Угу. Но это было не так массированно, как больше пехотой.
Скажите, это ведь странно, да, такая форма атаки, она не очень логична. Вы говорите о том, что вы сначала подумали, что это такой отвлекающий маневр, да, со стороны оккупантов.
Правильно, я подумал, что это отвлекающий маневр, демонстративные действия, чтобы там нас где-то от чего-то отвлечь. Но когда начались массированно заходить группы, они действовали тактикой малых групп, это хорошая тактика, но как-то очень темп наращивания. Я чувствовал, что командир группы знал задачу, да, ихнюю, а сама пехота, сам участник группы ее не знали. Либо не до конца, либо такое чувство, что командиры групп были совсем другого подразделения. Ну, потому что подготовленные очень хорошо были. И это было очень видно, когда даже выбивали мы противника, оттягивали. Так очень было сложно отбить одного-два человека. Ну и плюс противник заходил три группы по пять человек, это как бы они сразу их сразу не заметишь, особенно когда они расширяют свой фланг захода, и ты не можешь понять, что это где-то происходит, где-то по-любому кого-то упустишь. Но действия ихние были очень, очень колоссально массированы, очень наступательный темп.
Какая цель армии агрессора на вашем участке? Вы же общаетесь с подразделениями рядом с вами, да, вот вокруг и можете видеть немного вот масштаб. Ничего не пытаются добиться? Или это тупая попытка продвижения вперед для вытеснения украинских защитников?
Смотрите, я стою на Лиманно-Купинском направлении, да. Наша бригада стоит очень широко от, грубо говоря, от стороны Купинска, ближе туда, к Сватовскому направлению, даже. Грубо говоря, мы стоим на стыке с 66-й бригады, где там уже ведут боевые действия в районе Макеев. Так они просто даже такими действиями, что тут делали штурмы свои, я думаю, что они сделали перегруппирование, и это было перегруппирование больше в населенных пунктах Райгородка, туда в сторону Купинска. Они будут захватывать Купинск 100%, потому что они будут пытаться, точнее, захватывать Купинск. Mm-hmm. Прорываться, потому что это условно развязка дорожная, это ближайшие населенные пункты к Российской Федерации, а также как бы в мечтаниях, скажу больше, я не скажу, что это цели и планы у них, вернуть и оттянуть нас к реке Оскол, і зайняти свої, як вони говорять, оставивши позиції, це Ізюм і в сторону Ізюма ближче. Ну, це у них в планах, мечтаниях, но я не думаю, що це в цілях.
Да, ну, наверное, с этими же попытками и мечтами связаны вот активизация боевых действий в Табаевке. Мы сегодня будем с военным экспертом об этом говорить. Да, это то же самое, ну, вот там Боровая, Купинск, тоже там, приблизительно ваше направление. Вам известно, что сейчас происходит в тылу российских войск, ну, в том же Сватово? Там мало информации оттуда известно. Ну, там держат они какие-то резервы, перегруппировки. Что там происходит?
Это там организация штабов, угруппирование войск. Как раз именно мобилизационного резерва, как у них называется, ОУФ, ну, если по-нашему, да, это перевести, там, организация группования войск, то в них это название, это то же самое, только называется Белград-Воронеж. Это мобилизационные резервы, которые подготавливались и подготавливались не один месяц. И есть мотострелковые бригады, где командование мотострелковых бригад как бы занимают должностя штабов группования этих войск. Это их как бы не тыл, это как бы больше как на украинском зосередження, місцевість для зосередження мобілізаційного резерву.
А сколько там этих оккупантов в резерве на ваше направление?
З даних розвідки інформації донесено, також і підтверджених перехватів, ну, вони планують зробити понад 100 тисяч військовослужбовців, але по даним фактам це в районі 20 тисяч.
Ну і последний вопрос. Настроєння ваших побратимов і ваше лично можете передати? Тому що це дуже така тривожна сводка, да, Росія ініціатива зараз на всій лінії фронту, где-то вот даже є подвижки, да, удається окупантам небольші території все-таки займати. Ви як настроєні з побратимами?
Моє особисто... Мій особистий настрій, да? Я воюю з перших днів ще з 2014 року, я кадровійськовий. Це моя земля, і я на ній мушу воювати для того, щоб не воювали мої діти. Така сама позиція практично у кожного. Всі воюють тут за свою землю, за свою державу, за свою сім'ю. І, ну і також за побратимів, які лягли, а в мене чомусь так виходить завжди. А воно... Кожен боєць у кожного командира, він найкращий. Тому за кожного найкращого командира має бути тепер арпеточка.
Спасибо вам большое за ваше время, что смогли принять участие в нашей программе. Боец позывным «Дельфин» с нами был, командир штурмового подразделения 68-й отдельной егерской бригады. Вместе с побратимами «Дельфин» воюет сейчас на сватовском направлении. Мы уже упоминали, что сегодня оценка мониторов проекта Deep State, что под Бахмутом Россия накапливает силы, видимо, чтобы активизировать свои штурмы. Агрессор еще в конце осени оглашал своей целью городок Часов-Яр. Тогда у россиян был успех на северо-западе от Бахмута, и казалось, что они могут стремительно пойти на Часов-Яр. Но тогда этого не получилось, и вот как сейчас живет этот городок.
Крест сначала, вот они делают.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы делаете?
Гроб делаем, обшиваем и крест сейчас делаем.
Игорь – коммунальщик в Часовом Яре. Он и до войны был мастером на все руки, мог бы выехать, такие нужны везде, но у него лежачая мать. Поэтому уже 2 года работа помогает ему не сойти с ума во фронтовом городе.
Каждый день все по-разному. То окна, то гробы, то захоронение.
А так сегодня еще свет.
А вот. То есть вот так воно в жизни протікає. Якесь відвлечення просто. Ну, придержуємося стандарту. І крести, і гроби. Мы наперед заготавливаем, потому что люди у нас, считай, каждый день похороны.
В соседней комнате уже готовая продукция на пару дней вперед. Гробы без излишеств, но с душой.
Внутри обшиты тряпочкой, отсюда терпаулином. Ну, это где старое ПРЖП было, там...
Ну, когда было производство старое?
Да.
Еще осталось просто...
Да, нашли там просто это самое, вот это, ну, хоть людям, хоть что-то.
А много еще осталось таких?
Да есть еще. Есть.
Игорь и хоронит людей. Кого-то достает из-под завалов, кто-то просто умирает от старости. В Часовом Яре осталось жить около 900 жителей.
Несмотря на близость к фронту, в Часово-Ярских коммунальных службах работает более 20 людей. Это, кстати, не только вывоз мусора, это и подвоз воды, а еще ряд коммунальных служб, без которых прифронтовой город существовать просто не может.
Много инициативы очень.
Ну а как?
Испытательный срок есть?
Ну как, стажировка.
У тракториста Анатолия сегодня первый за два года рабочий день.
Насколько я понимаю, это единственный трактор здесь. То есть он...
Ну, он еще один есть.
Он не очень рабочий.
У Анатолия тестовое задание – уборка мусора. Новой работе он рад. По сути, это единственная работа в городе, за которую платят. Деньги будет пересылать родственникам. Они выехали, он остался.
Родственникам рассказывали, что у вас сегодня первый рабочий день?
Нет, еще никому ничего не говорили? Нет.
А тем временем жители Часового Яра собираются на обед гуманитарный.
Мы тут общаемся и все.
Про что общаетесь здесь?
Что проснилась? Я спала без задних ног.
Ничего не спала.
Меньше.
Меньше уже, да?
Меньше.
По камень я скажу сидим в своих хатах.
Сегодня страшно, тоже тишина.
Страшно, тоже тишина?
Да.
Вот так бывает. Тихо-тихо, а потом как начнется.
Российские телеграм-каналы сообщают о продвижении их армии у города. Украинские ограничиваются формулировкой «идут тяжелые позиционные бои». Местные же слышат, бои идут у села Богдановка. Это соседний населенный пункт, пару километров.
Щоб діти мої бачили. Діти ж в Києві не бачать мене, нема зв'язі. Понімаєш, от вони побачать по телевізору, я жива, здорова. Очень все хорошо. Хлібушек дали, тормозки дали. Все, спасибо вам за все.
Десь будуть налисники, десь будуть гречані котлети. То, що приготовили люди, небайдужі.
Також люди отримують кожного дня зранку гарячі обіди. Від World of Kitchen, да, вже на протязі, наверное, 5 місяців.
А пока в городе затишье, местные коммунальщики берутся за работу.
Чтобы чисто было, город был чистый, хоть какой-нибудь, но что осталось от него. В основном дороги.
В основном дороги, да?
Да. И где находятся мусорные баки, контейнера. Mm-hmm. Когда мирный город был, это вообще было идеально. Mm-hmm. Ну, а сейчас все равно чистоту поддерживаем. Это приятно, когда чисто.
Без них ничего... Ну, було все складно, скажу, ну, скажу так, було все складно. Люди розуміють необхідність, люди розуміють, що їхніми руками тримається місто. Якщо ми зараз залишимо сміття в місті, ну, ви самі розумієте, що буде. Перша більш-менш тепла погода – це миші, це криси.
К середине дня свою роботу доделывает и Игорь. После декоративной отделки крышки в местном хранилище появится еще один гроб для еще одного жителя города. Если не на сегодня, то на завтра.
А вы верите в жизнь после смерти?
Не знаю. Я не знаю, что сейчас о чем думать. Сейчас мечта одна – остаться живым.
В Ютубе можно встретить много пропагандистских роликов о Мариуполе. Жить при России выжившим мариупольцам якобы стало лучше. Такое там показывают и рассказывают. Несмотря на жертвы блокады 22 года, которые следствие и правозащитники оценивают несколько десятков или даже в 100 тысяч человек, Россия сейчас пропагандирует успешность Мариуполя и делает его витриной захваченных территорий Украины. Мы решили как можно более полно изучить то, как устроена жизнь Мариуполя сегодня. В 2021 он входил в десятку самых комфортных городов Украины. Моя коллега Валентина Левицкая расскажет, как и где живут люди, чем отапливают помещения, где берут продукты, кем и за какую плату работают.
Что оккупанты сделали с Мариуполем зимой и весной 2022-го, хорошо видно на спутниковых снимках. Проект United24 сравнил фотографии города до полномасштабного вторжения и после. До 90% многоквартирных домов и до 60% частных разрушены, говорилось в докладе ООН в июне 2022-го. Российская армия захватила город в конце мая, и буквально сразу же оккупационные власти объявили о начале восстановления, на которое Кремль направляет миллиарды рублей. Первым делом убирали следы боев в общественных местах, парках и центральных улицах. Поставили лавочки, освещение и даже фонтаны. И везде метили территорию российской символикой.
Вообще-то изначально хотели поменять название, назвать парк «Веселка». Но как-то не прижились две точечки над буквой «Е». «Веселка» переводится как «Радуга».
Поврежденные жилые дома либо сносили, обещая людям компенсации, либо частично ремонтировали. Штукатурили и красили фасады, меняли окна, чинили крыши. Внутри часто оставались полностью выгоревшие квартиры, которые владельцы должны восстанавливать сами. Но на это у людей нет денег, поэтому тысячи мариупольцев почти 2 года ютятся у родственников и знакомых, либо снимают жилье. Местные пропагандистские СМИ и позитивные блогеры регулярно рассказывают о новых микрорайонах, которые возводят российские строители, и счастливчиках, которые получили бесплатные квартиры. Но в соцсетях совсем другая картина. Ежедневно десятки жалоб на отказы в компенсации или махинации с квартирами и ремонтами, как у этих людей, чьи дома в районе стадиона «Азовсталь» снесли.
Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку, меняют адреса и кадастровые номера. Наш район самый пострадавший в результате СВО. 48 домов снесены. Тысячи людей хотят знать, когда на месте наших снесенных домов начнется строительство компенсационного жилья.
Но получить когда-нибудь жилье в своем районе им вряд ли светит. Чем ближе локация к морю или центру, тем выше вероятность, что там построят высотку, квартиры в которой будут продавать в ипотеку. В разы дороже, чем сумма компенсации.
Есть граждане, у которых есть право собственности, зарегистрированное по данному адресу. Ну, к примеру, проспект Металлургов, 77. И эти люди им предлагают в качестве компенсации жилье где-то на окраинах.
Квадратные метры в Мариуполе буквально разметают приезжие из России, а также оккупированных Донецка и Луганска, рассказывают риэлторы. Ну и что, что на костях погибших жителей? Их весь 2023 доставали из-под завалов. Зато климат мягкий и море. Причем берут не только новостройки, но и самые настоящие руины, если они в хорошем месте.
Квартира имеет большую площадь, имеет очень шикарную планировку. Если ее в нее вложить и привести ее в порядок, это бесценное вложение будет.
И сколько же это стоит?
Квартира стоит 5 миллионов.
Что с владельцами и где они, риэлторы не рассказывают. Мариупольские квартиры часто продают по доверенности. Неудивительно, что местные стараются любой ценой остаться в своих домах, даже если они полуразрушены. На первом этаже вот этой хрущевки живут 15 человек. Крыши нет, по стенам течет вода, а на обоях плесень и изморозь. Квартиры выше сильнее пострадали во время боев. Оккупационная власть пообещала сделать ремонт. Люди выехали кто куда. Рабочие снесли все до капитальных стен и исчезли еще летом. Закончились деньги.
Вот он зал.
Жить можно. Да.
Вот это зал.
Кухня.
Да. Где кухня? Вон там,
вон
да?
Вон там следом, да. Туалет, ванна, все там. Вот это зал.
Аккуратнее, не провалитесь.
Эта пожилая женщина, как и ее соседи, живет на съемной квартире и надеется, что ее жилье когда-нибудь восстановят. Но и в уцелевших или уже отремонтированных домах тепло и свет есть далеко не всегда. Оккупационные власти отчитались, что 90% котельных в городе работают. Но до многих квартир горячая вода не доходит.
На теплосеть не выделяются средства на ремонт теплотрассы. Она вот здесь вся трухлявая, говорят. Нету средств ни на ремонт, ни на трубы, ни на подрядчиков привлечения. Это сейчас, да. Нету средств на то, чтобы люди работали. Они за такую зарплату просто не хотят работать.
У многих батареи холодные до сих пор, а электричество регулярно отключают на несколько часов. Зато счета за коммуналку приходят исправно. До полномасштабного вторжения в городе жили чуть больше 425 тысяч людей. Это данные украинского Госстата. Сколько осталось после 3 месяцев осады, точно неизвестно. Российский вице-премьер Марат Хуснуллин летом 2023-го заявил, население города составляет 270 тысяч. Советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко приводит другие данные. Местных жителей осталось до 80 тысяч, из них около 65 тысяч – пенсионеры. Еще 69 тысяч – приезжие из России, разных национальностей, из которых 10 тысяч – это военные. Поэтому, хотя город превратился в гигантскую стройку, работают там в основном мигранты. В соцсетях возмущаются, что и платят им в разы больше, чем местным. Больше всего вакансий, рабочих и инженерных специальностей. На местном сайте по трудоустройству разнорабочим предлагают 100 тысяч рублей в месяц. Это 30 тысяч гривен. Вдвое больше кровельщику и сварщику. Но мариупольцы в пабликах пишут, что обещанное получают лишь в первый месяц. А потом либо вообще не платят, либо дают в разы меньше. Кроме строек, горожане работают в магазинах, сфере услуг, отделениях банков и коммунальных предприятиях. В бюджетных организациях, детсадах, школах и больницах. Часто без официального оформления. Да и зарплаты не разгонишься. Например, водители общественного транспорта получают 22-23 тысячи рублей. Это меньше 7 тысяч гривен. Медики от 15 до 60 тысяч рублей. Это от 4,5 до 18 тысяч гривен. Правда, некоторым из них до сих пор платят и часть украинских зарплат. Так решил Минздрав для сохранения кадров. Российские военные, командировочные и строители формируют платежеспособный спрос. В Мариуполе один за одним открываются магазины, кафе и рестораны. Выбор большой. Продукты в основном российских и белорусских производителей. Но есть и из оккупированных регионов Донбасса и Крыма. Фрукты из Абхазии. Цены на еду выше, чем в соседних российских регионах.
Большой выбор мяса у нас. Окорок свиной 379 рублей, вырезка 469, балык свиной 429, шея 465, ну и лопатка 359.
Кому магазинные цены не по карману, закупаются на уличных базарах. Они переживают второй расцвет, как в 90-е. Там есть все от продуктов до одежды и косметики. Из развлечений просмотр пиратских и старых индийских фильмов в кинотеатре «Савона». И гуляния, организованные оккупационной властью. Разумеется, с идейным подтекстом. Россия физически и морально стирает память об украинском прошлом Мариуполя, откровенно переписывая страшную историю 2022 года.
В Мариуполе ведется абсолютно однобокая пропаганда, где повторяется каждый божий день одно и то же. Город уничтожил Азов. Город расстреляли морпехи. Нацгвардия убила местных жителей. Ты понимаешь, когда на этапе апреля, мая, июня 22 года, ну, любой даже упоротый оттуда, он понимал, что это ложь. Окей, ты услышал, что это ложь, пропустил ее мимо. Но ты ее мимо пропустить не можешь, потому что она со всех утюгов тебя, вот она прямо лезет.
По данным Офиса Генпрокурора Украины, 11 тысяч – это число точно установленных погибших за время осады города. В документах, которые подали в Международный уголовный суд юристы инициативы «Трибунал для Путина», фигурируют 100 тысяч жертв. Это люди, которые лежат в братских могилах или под завалами домов. Но в пропаганде, которую сейчас снимает Россия, рассказывают о новых качелях, кафе и скульптурах в парке с героями русских сказок.
В ночь на вчерашний день проект Deep State сообщил, что армия России смогла продвинуться восточнее Табаевки Харьковской области и пытается прорваться западнее в сторону Песчановки. Аналитики добавили, что перед ОТГ «Лиман» стоит выбор. Или рисковать стереть резервы и вернуть позиции, или закрепиться на новых рубежах. Уже через сутки Deep State сообщил, что агрессору не дали закрепиться в Табаевке. Село таким образом перешло в серую зону, так называемую. Аналитики также пояснили свой скепсис касательно обороны села. Оно находится в низине между двух хребтов и наполнено болотом. Не контролируя высоты вокруг, удержаться в селе очень трудно. Ну и сегодня в эфире программы «Свобода ранок» Украинской службы радио «Свобода» спикер службы связи с общественностью командования сухопутных войск ВСУ Владимир Фитё подтвердил, что бои за Табаевку идут, и село это еще не захвачено. Он добавил, что агрессор 10 раз безуспешно атаковал на это направление минувшие сутки. Ну и короткая информация о том, где эта Табаевка находится и что она себя представляет. 34 человека там жили до вторжения большого России. Село находится севернее Крахмального, которое агрессор захватил неделю назад. С нами Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Александр, здравствуйте, рада вас видеть.
Я вас приветствую.
Александр, почему Россия рвется вперед в Табаевке? Почему им удалось там, ну, частично, я так понимаю, занять село, а потом его вроде бы выбили вооруженные силы Украины? Ну, сразу вдогонку вопрос, как захват Крахмального помог вот случившемуся на этих выходных?
Крахмально, по сути, позволило россиянам застолбить за собой перерезание трассы Р-07. Они по этой трассе фактически закрепились, хотя само по себе Крахмальное, оно не существует. Это полностью стертое с лица земли. А село, превратить его в некую укрепленную локацию не представляется возможным. Но ситуация следующим образом. Силам обороны Украины вследствие того, что село практически полностью было стерто с лица земли, держать там оборону было крайне сложно. И затратно по людским ресурсам и техническим ресурсам. Поэтому его было решено оставить. Россияне его заняли, но при этом они находятся в невыгодном положении. Но имеют возможность контроля Р-07. Хотя нельзя сказать, что до того у них и не было. Это именно населенный пункт, который непосредственно им позволяет контролировать. И они предприняли попытку рывка в направлении Табаевки, поскольку если так посмотреть по направлению как восточном, прошу прощения, как в направлении западном, так и северо-западном, то через Табаевку либо это направление движения на Купинск, либо это направление движения далее уже к левому берегу реки Оскол. И это село само по себе должно было в какой-то момент стать целью для штурмовых действий российских оккупантов. Но в чем невыгодное положение россиян при наступлении на Табаевку? Во-первых, высоты, которые находятся в районе за Песчаным, они контролируются силами обороны Украины. Это закрытые позиции. Россиянам приходится заходить в Табаевку и продвигаться к Табаевке с открытых позиций, причем с низины. И удержаться там, закрепиться, также им будет предельно сложно. Это будет стоить довольно-таки серьезных ресурсов, как людских, так и механизированной компоненты. А потому в Табаевке, можно сказать, им не предвидится какого-либо там... такого легкой прогулки, легкого захвата, тем более, что на сегодняшний день они так и не смогли ее полностью сохранить контроль над ней, хотя была у них возможность зайти в окрестности села, там был в селе сам бой, и, соответственно, артиллерийским подавлением их подразделения были нивелированы, их попытки, и они были отброшены.
Вот мы эту трассу видим, да, которая проходит через Крахмальное на Купинск, вы о ней говорите, и по ней попытались вот оккупанты на север и пробиться. Александр, если я правильно понимаю, сейчас, вот российская армия там в огневом мешке просто находится, да, их кроют силы обороны, РТО и всем, чем можно с вот этой высоты чуть-чуть западнее Табаевки?
Да, фактически, о чем же и речь. Если даже говорить непосредственно о самом селе Табаевка или Крахмальном, а рассматривать всю Лимано-Купинскую ось целиком, то силы обороны Украины имеют в этих локациях превосходство по высотам. И практически все эти позиции, они закрытого типа. Россиянам же приходится наступать с открытых позиций, причем это еще и низменности. У них... мягко говоря, не самая лучшая ситуация по высотам и использование как живого ресурса, как людского ресурса, так и артиллерии, так и техники завершается, конечно же, несравненно большими потерями. Соотношение намного больше. Поэтому и наступление, мягко говоря, у них не ладится уже более полугода. Ведь Лимано-Купинская ось, она оживилась с конца мая, начала июня 2023-го. И результаты, мягко говоря, они не шедевральные у россиян.
Чтобы зафиксировать это все в рамках вот этой вот наступательной операции армии России, попыток наступательной операции, чтобы захватить левый берег реки Оскол. Да, вот такая вот цель. И Табаевка — это один из эпизодов этой битвы большой.
Да, можно условно назвать так. Точно так же, как и Крахмальная, и Табаевка — это один из эпизодов. Но опять-таки сам этот процесс наступательной операции у них уже тянется более полугода.
Александр, мы знаем, как армия России воюет, да, потери их не очень останавливают часто в попытках наступать. Если им удается прорваться через Табаевку дальше, наверное, это будут невероятные цены усилий, да, занять вот эти вот высоты. Насколько это угрожающая ситуация, потери Табаевки, дорога на Песчановку? Там, возможно, такой так называемый оперативный простор. То есть, что значат нынешние бои, на линии соприкосновения? Насколько силам обороны критично важно удержать там оккупантов?
Для нас важно удерживать оккупантов практически по всем тем рубежам, на которых мы можем себе позволить наносить им серьезные максимальные потери, при этом при минимальных потерях с нашей стороны. Как только какая-то позиция, какая-то локация не позволяет выполнять такой функционал, она оставляется. Аналогично, как с селом Крахмальное. Мы не могли удерживать это село, нанося максимальные повреждения противнику, находясь в этом селе. Поэтому, поскольку там практически оно стерто с лица земли, посему оно и было оставлено. Как только россияне туда зашли, сразу же у них начались проблемы с регулярными прилетами с нашей стороны. И, соответственно, они продолжили нести потери. Если же говорить про... в целом этот треугольник, Табаевка, Крахмальная, песчаная, то тут вот какой интересный момент. Даже если гипотетически тебе представим, что Табаевка будет захвачена, и россияне будут действовать в направлении Песчаного, а что за ними? За ними просто чистое поле. Это фактически открытое чистое поле, преодоление которое будет для них аналогично сопряжено с колоссальными потерями. Тут можно даже привести пример Авдеевки. Авдеевку пытаются колоссальными силами и средствами окружить уже более 3 месяцев. И сами же россияне признают, что их попытки штурмовых действий в северном секторе, в направлении Степового, а также через Водяное на Северное и Тоненькое, оно сопряжено с колоссальными потерями. Соотношение 1:10, даже больше. Это именно информация с российских пабликов даже. Они это признают. Все почему? Поскольку наступление через поле в таких условиях артиллерийского подавляющего огня с нашей стороны и контроля каждой локации, каждой дороги завершается колоссальными потерями. А потому за Табаевкой для них, если говорить строго на запад по направлению к берегу Оскол, левому берегу, для них открытое поле, километры попросту огневого контроля со стороны сил обороны Украины.
Ну, к Авдеевке перейдем, раз уж вы ее упомянули. Американский институт изучения войны на выходных сообщил, что, по его мнению, по мнению аналитиков института, Россия меняет планы с окружения Авдеевки и планирует брать город квартал за кварталом, как это оккупанты делали в Бахмуте. Ну, и мы видим вот это вот вклинение на юге Авдеевки в районе ресторана «Царская охота». Немецкое издание «Бильд», пусть и таблоид, но все-таки там есть аналитик Юлиан Рёбки, и подсчитали, что российские войска захватили уже 10% территории Авдеевки, включая промзону и несколько домов на запад от нее, считают в «Бильде», опираясь на данные. Что даст России эта новая тактика, как считаете, Александр? Я так понимаю, они вот действительно посмотрели на масштабы своих потерь при попытке окружить. Вы сейчас описали ситуацию, да, у Северного, у Степового, у Новобахмутовки, пристреленные хорошо зоны силами обороны, решили они сгрызать город, как Бахмут. Что это им даст? Насколько эта тактика, ну, может сработать, российская?
Меньше потерь они будут нести в таких условиях. Почему? Потому что в городских условиях есть за что зацепиться, в отличие от чистого поля. Каждый дом, даже разрушенный, полуразрушенный, он является огневой точкой, он является укрытием, он является, ну, элементом прикрытия, даже назовем это так. Потому, да, они будут продвигаться, они сменили тактику, это правда, они будут продвигаться именно в условиях городских боев. Дом за домом, улица за улицей. Сколько это займет времени, это другой вопрос. То, что они меняют тактику, и это вынуждает уже применять нас соответствующую тактику, да, это факт.
Там вот еще Deep State посчитал, что, может быть, и не придется улица за улицей, а они даже проанализировали вот юг города, где пытается продвигаться Россия. И цитата: «Враг попробует зайти в микрорайон Химик, и в случае его частичной потери дальнейшая оборона становится крайне невыгодной, как в свое время потеря центра Бахмута». Я так понимаю, что город Авдеевка, да, он такой небольшой, да, и там с Бахмутом тоже такой с натяжкой определенной, ну, можно проводить параллели. Вот действительно потеря вот этого микрорайона, она, ну, заставит уйти фактически из большей части города силы обороны, украинскую группировку там. Вот мы видим еще военную часть «Зенит», да, которая героически держит вот свои позиции в условиях этого российского вклинения.
Я скажу так, если говорить про сам микрорайон, то чем он отличается? В принципе, мы с вами могли наблюдать в Бахмуте зависимость удержания тех или иных позиций от контроля, опять-таки, высот, но уже в самой городской застройке. Что является высотами в городской застройке? Высотами в городской застройке являются многоэтажные здания. И когда россияне начали попросту стирать многоэтажки в Бахмуте с лица земли, аналогично используя корректируемые авиационные бомбы, то таким образом была утрачена львиная часть контроля, и у российских оккупационных войск появилась возможность эффективнее продвигаться в самом городе. Будет ли химик основной целью для россиян? Станет ли он основной, назовем это так, скажем, локацией, потеря контроля над которой может поставить вопрос о потере контроля вообще над всем Бахмутом? Не уверен. На мой взгляд, основная часть контроля над Авдеевкой зависит от логистики. Это 0542. Это контроль самого Коксахима, это северный сектор. И это контроль логистической артерии 0542, которая фактически переходит в индустриальный проспект. Индустриальный проспект, который тянется вдоль всей Авдеевки вплоть до улицы Грушевского фактически. И контроль именно этих секторов, он под собой подразумевает и контроль самой Авдеевки, и целесообразность нахождения там как такового гарнизона Авдеевского. Остальные какие-то участки определенные, да, их можно расценивать по-разному, но в каком состоянии будет микрорайон Химик, если даже россияне туда зайдут на тот момент, когда они туда зайдут, это тоже вопрос. Ведь россияне в Бахмуте аналогично, когда начали контролировать те или иные участки в самом Бахмуте, они оказались, наоборот, под ударом, в уязвимом положении. Поэтому тут будем смотреть по ситуации, по контролю в целом самого города, какие участки будут под контролем сил обороны Украины, если возникнет угроза для химика.
Сегодня Путин озвучил цифру российского оккупационного контингента, который находится на территории Украины. По его словам, это 617 тысяч человек. Во время подведения итогов года в прямом эфире он вот об этом заявил. Протяженность линии соприкосновения свыше 2000 километров. В зоне боевых действий находится 617 тысяч человек группировка. Ваше информационное сопротивление постоянно пытается подсчитать российский оккупационный контингент на территории Украины. Как вы прокомментируете эту цифру 617 тысяч? И зачем Путин, с вашей точки зрения, они заявил, да, вот такая точность прям.
Эти цифры, они не совсем соответствуют действительности. Если мы говорим, там не совсем понятно, и что подразумевал под этим 617 тысячам Путин. Считал он только сами войска, регулярные войска, российские оккупационные войска, или же он перечислял туда же представителей там разного рода так называемого казачества, незаконных вооруженных формирований, Росгвардию, представителей, ТикТок бойцов, кадыровцев и так далее и тому подобное. Что входило в эти 617 тысяч? Если мы говорим непосредственно о российских оккупационных войсках, то нет, оно не соответствует действительности. Сейчас это приблизительно около 465 тысяч личного состава сухопутных войск, десантных подразделений, морской пехоты и так далее и тому подобное. То есть именно регулярные войска и так далее. В целом, почему названа была такая цифра? А чтобы пояснить, куда пропали остальные сотни тысяч российских военнослужащих. То есть если бы он назвал реальную цифру 465 тысяч и к этому всему бы приплюсовалось бы еще количество во время частичной мобилизации, кого мобилизовали. Все те мобилизованные, которых мобилизовали в течение 23-го года, частично 22-го, и ну, уже можно считать, что январь 24-го не считаем, то возникает вопрос, а почему реальные цифры нахождения намного меньше находящегося в Украине группировки, они намного меньше, чем всего было мобилизовано и чем преподносится российская пропаганда, и они несут потерь. А в том-то и дело, что потери, это как раз, если убрать эти сотни тысяч, они как раз и соответствуют тем данным, которые публикует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины о потерях российских оккупантов. То есть таким образом они, наоборот, пытаются показать все, что якобы у них там намного больше личного состава. Но тут еще один вопрос, не только по потерям очень интересный. Вы начинали полномасштабное вторжение в Украину силами и средствами группировки в 180 тысяч человек. Если вы заявляете, что у вас сейчас в Украине 617 тысяч группировка, то почему такая колоссальная группировка, которая более чем в 3 раза превышает изначальное количество, ведет боевые действия на порядок хуже и не менее результативно, чем та группировка, которая вторглась в Украину? Что-то пошло не за планом?
Вероятно. Спасибо большое вам, Александр. Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление». Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Сергей Герасимчук, зам исполнительного директора Совета по внешней политике «Украинская призма». Сергей, здравствуйте, рада вас видеть. Давайте поговорим о заявлении ультраправого политика из Альянса за Союз Румын Клаудио Тарзио. Он заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабия, а также всю Молдову. Прямая речь. Мы не будем действительно суверенными, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах. Бессарабия должна вернуться домой. Северная Буковина не может быть забита. Южная Бессарабия, Герца, Закарпатье, все, что принадлежало и принадлежит румынской нации, должно вернуться в границы государства, сказал он. Это идеал, о котором мы не должны забывать. Молдова, Штефана должна быть дома в Румынии. Знаете, на это можно было бы не обращать внимания, если бы вот эта вот партия... Она не входила, я так понимаю, в тройку лидеров среди симпатий, среди румын, да, и там скоро будут парламентские выборы. Сергей, что это за 30-е годы 20 века? Ладно, от России такое слышать, отделить Украину, но политик из Румынии, из страны, ну, Европейской, Европейского Союза?
На самом деле, АУР очень интересная политическая сила. Она появилась буквально из ниоткуда накануне предыдущих парламентских выборов и сразу же ворвалась в проходные партии, получила свои места в парламенте и с тех пор ведет довольно специфическую политику. Во-первых, в разгары его карантина они выступали откровенными антиваксерами, чем продвигали пророссийские нарративы. Многое выиграли за счет их своих заявлений, потому что мы помним, что в период карантина многие популистические силы выросли. АУР, тем не менее, длительное время воздерживался от каких-либо заявлений относительно Большой Румынии или идеи Романия Мара. Эта идея вообще была на маргинесе румынской политики еще с конца 90-х, когда одна партия, Большая Румыния, стала непроходной парламент и постепенно угасла. Нынешнее заявление действительно вызывает оторопь. В какой-то момент, когда вы зачитывали цитату, возникало ощущение, что политик, сказавший эти слова, в какой-то момент даже зиганет. Проблема с АУРом действительно состоит в том, что сейчас по последним вопросам на конец ноября, к сожалению, ничего более свежего пока нет, она занимает около 19% в национальных рейтингах, что практически равно нынешней партии из коалиции национал-либералов. Они тоже занимают 19%, и немногим меньше позиции социал-демократов, у которых сейчас около 30%. Если говорить о том, чего можно ожидать в будущем, с одной стороны, и национал-либералы, и социал-демократы, которые сейчас при власти, их формируют единую коалицию, пока отнекиваются и демонстрируют неготовность к любой совместной работе с партией АУР. По большому счету у АУР выстраивается такой же имидж, как и у АФД в Германии, альтернативы для Германии, то есть это партия радикалов, которые неукоподаваемы в обществе мейнстримных политических сил. С другой стороны, мы должны помнить, что помимо АУР в Румынии есть еще более радикальная политическая сила, это партия СОС, которую возглавляет сенатор румынского парламента госпожа Шашааке. И Шашааке в свое время откололась от АУРа из-за того, что была более радикальна, чем сама АУР. Именно этому сенатору приписывают то, что она фактически сорвала выступление Зеленского в парламенте Румынии и выступала с очень радикальными заявлениями по поводу прекращения помощи Украине и выступала откровенно по российским политикам. Так вот, Шишигака тоже набирает около 5%, которых ей может хватить для того, чтобы тоже преодолеть избирательный барьер и войти в новый парламент Румынии. И вместе мы будем иметь, соответственно, уже 24%, то есть четверть румынского парламента, которые будут представлять радикалов. С одной стороны, это подхлёстывает избирателей национал-либералов и социал-демократов все-таки сгруппироваться с базой силами и для того, чтобы противостоять популистам из АУР. Более того, в какой-то степени такие заявления АУР выгодны правящей коалиции, потому что на их фоне можно как бы простить все мелкие прегрешения нынешней правящей коалиции. С другой стороны, да, угроза растет, и мы видим, что тенденция, которая очертила альтернатива для Германии в Германии, сейчас просматривается во многих странах, в том числе и в Румынии, и это тревожный тренд.
Сергей, это не шутки? Ну, смотрите, вот там были братья Италии, да, тоже нынешний премьер Мелани там разные себе заявления позволяла, и сейчас ведет себя, ну, проукраински, да, и в русле Европейского Союза. Ну, то есть, скорее всего, это была такая политтехнология, да, чтобы привлечь голоса избирателей, ну, а потом как бы сделать более реалистичную, вести более реалистичную позицию. Эти политики, они, ну, если они каким-то образом получат власть, они реально могут выдвинуть какие-то территориальные претензии Украине или вести переговоры с Российской Федерацией? Они на это пойдут или пока трудно об этом судить?
На самом деле трудно об этом судить, и причина здесь имеет довольно четкое название. Причину можно назвать Трансильвания. Дело в том, что в свое время Трансильвания, которая была частью Венгрии по результатам Первой мировой войны, оказалась под властью Румынии. И этот вопрос является очень болезненным для венгерского правительства. Так вот, если Румыния действительно сойдет с ума и начнет пересматривать вопросы границ, то я думаю, что у соседней Венгрии сразу же возникнет аналогичный вопрос по поводу судьбы Трансильвании. Там и сейчас очень часто нестабильная этническая ситуация, много венгерского населения, и, естественно, Орбан может воспользоваться ситуацией, и тогда у Румынии возникнет конфликт с Венгрией, что, в принципе, будет очень существенным ударом не только по региону, но и по НАТО, по Европейскому Союзу, поскольку обе страны принадлежат к нему. Я думаю, что это в какой-то степени будет тормозить заявление румынской политики, но тем не менее сейчас мы видим их желание спекулировать на этой теме, в том числе, возможно, для того, чтобы выиграть на выборах, и не только национальных парламентских, но и получить представительство в Европейском парламенте, ведь евровыборы тоже такие.
Сергей, у нас минутка осталась с вами. А что вообще происходит? Почему вот такие силы набирают популярность, и почему такие заявления звучат? Как вы бы это объяснили?
Я думаю, что это то, что можно назвать восстанием масс. То есть малообразованный избиратель предоставляет мандат политическим силам, которые спекулируют на популизме и на дешевых, ничем не подтертыми заявлениями, просто чистые спекуляции, которые очень хорошо заходят тем, у кого мало образования и грамотности.
Сделаем нашу страну снова великой, да, как в Венгрии до Трианона, так и вот великая Румыния, да, это очень хорошо, ну, продается сейчас вот в нынешней политической ситуации.
Да, люди просто не учитывают последствий, которые может за собой это повлечь.
Спасибо вам большое, Сергей. Сергей Герасимчук с нами был, заместитель исполнительного директора Совета внешней политики «Украинская призма». Мы идем дальше. На стороне Украины с начала масштабного вторжения воюет белорусское подразделение, полк Калиновского. Но оказывается, это не только инициатива самих добровольцев, которые действуют на свой страх и риск. Жители Беларуси активно перечисляют деньги этому полку. За полтора года это более полумиллиона долларов. Как и зачем? Об этом в сюжете телеканала «Настоящее время».
Полк Калиновского из добровольцев из Беларуси в составе Интернационального легиона ВСУ был сформирован в марте 2022 года, буквально через две недели после вторжения России в Украину. И с первых дней большой войны белорусы, как внутри страны, так и за границей, переводят деньги, на которые приобретается необходимое для фронта.
Потребны сами транспортные сродки. По-перше, это пикапы. Потребны их ремонт, потому что яны у нескольких разов худшей выходят со строю, чем это в обычайном жизни отбывается. И вот зараз, докладно, мы этим занимаемся. А кроме этого, например, моему подразделу потребен дрон Mavic 3T, который каштує с добрым тепловизийным камерой. 5-6 тысяч доляров это все каштує. И снова же, дякую белорусам необыяковым, мы набываем прилады, тепловизийные прицелы, которые помогают нашмат якостнее використовывать нашу зброю.
Представители полка Калиновского не раз заявляли, что после победы Украины в войне они намерены освободить Беларусь от Александра Лукашенко.
Мы маем на территории Беларуси велизный резерв, який включая дейных войсковцев, войсковцев запасу и простых громадян, которые готовы дейничать и вызволять Беларусь от диктатуры и оккупации.
Силовики в Беларуси активно преследуют тех, кто связан с белорусскими добровольцами или оказывает им поддержку. В квартирах Клиновцев в Беларуси проводят обыски, оказывают давление на родственников. Самих же представителей полка власти, по сути, объявили преступниками. Даже словосочетание «полк Клиновского» признано в стране вне закона.
Ну, какой бы потешный этот полк ни был, но в его составе имеются радикально настроенные бойцы, которые как раз и ставят перед собой цель дестабилизацию обстановки в нашей стране.
Параллельно с поддержкой как полка Калиновского, так и Украины в целом рассказал настоящему времени правозащитник Андрей Стрижак. Власти сразу же стали преследовать белорусов за антивоенную позицию.
Как только государство увидело, что эта активность представляет для него опасность, начались преследования. В первую очередь, конечно же, это посадка на сутки, это заведение уголовных дел в отношении тех людей, которые так или иначе поддерживали Украину. И тогда стало понятно, что Лукашенко и Путин работают очень четко из связки, еще и по подавлению вот этого народного сопротивления, народного недовольства тем, что Беларусь как государство втягивается в эту агрессивную захватническую войну.
Преследования за донаты на пол Калиновского продолжаются до сих пор. Николая Васильевича и Дмитрия Слука в начале года приговорили к 9,5 и 8,5 годам колонии соответственно. В декабре суд в Минске за поддержку белорусских добровольцев на 5 лет осудил Чеслава Кононовича. До этого за платеж почти $17, который не прошел к 3 годам колонии, приговорили Анастасию Петраченко, которая вернулась в Беларусь из-за границы.
С начала полномасштабного вторжения нам известно о 25 людях, которые были осуждены за поддержку полка Калиновского, за пожертвование. Также известно о 13 людях, которые преследовались за то, что выразили желание воевать на стороне Украины.
Если ранее, добавляет правозащитница, за поддержку добровольцев судили по статье за экстремизм, то теперь донаты полку Калиновского квалифицируют как финансирование террористической деятельности. Приговоры по этой статье значительно жестче.
Пока вот мы видим первые случаи привлечения к ответственности за финансирование террористических организаций, их меньше, со самих таких организаций и формирований признанных террористическими, чем экстремистских. Но я думаю, что, к сожалению, это будет тоже набирать обороты.
В целях безопасности фонды ограничили прием донатов из Беларуси. Несмотря на суровые приговоры, беларусы продолжают поддерживать добровольцев, но в большинстве случаев уже из-за границы.
Я думаю, что те, кто делали донат в пользу полка Калиновского, они будут продолжать это делать, только используя более какие-то мягкие способы, которые не несут за собой таких последствий. Это донат через иностранные карты, либо донат через криптовалюту, но при этом криптовалюта не на белорусской бирже. То есть что-то такое будут придумывать.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину белорусы выходили на марши и пикеты, выводили из строя железную дорогу, фиксировали передвижение российской военной техники. Всего, по данным правозащитного центра «Весна», за антивоенную позицию задерживали не менее 1630 белорусов, из которых 79 человек осуждены по уголовным статьям на срок от года до 23 лет.
Друзья, спасибо, что были с нами. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, Радио Свобода.орг во вкладке «Донбасс», ну и во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, там самые оперативные и яркие новости. Ссылку можете найти в описании к этому видео. Ставьте лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо и подписывайтесь. подписывайтесь на наш канал в YouTube и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски и выпуски наших коллег. Также напомню, вы можете писать в наш Viber +38 095 151 95 05. Он работает круглые сутки. Предлагайте ваши темы, задавайте свои вопросы. Обсудим их в студии и передадим нашим экспертам. Еще раз спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».